Глава 7. Больной ублюдок. «Не боитесь, что уплывут без вас?» — спросил Душан, глядя на осторожные маневры отходящего от берега корабля. «Кто там у вас, кстати, за штурвалом? Не Стефтон же?» «Боюсь, что не уплывут, если станет нужно», — вздохнул Ингвар. «В общем, не твое дело. Давай, веди к своему храму, тамплиер Хулев. Я тут, в 8 метрах, если что». «Надо же, у вас действительно триггерная дистанция меньше моей. Не скажете, как так вышло?» «Не скажу, но охотно послушаю про твой метод. Ты обещал рассказать все, если я пойду». «Вот, иду. Говори». «Что вы знаете об Искупителе?» «Вот даже не начинай. Тоже мне мормон выискался. Давай-ка без религиозной пропаганды». «Меня не удивляет ваше отношение. Церковь Искупителя давно превратилась в фикцию. Я сам смеялся над этой пустой обрядностью, считал ее любительским театром. И это действительно было так. Но почему? Вы знаете, в чем причина?» «Сейчас ты меня просветишь, уверен». «Когда-то было иначе, Ингвар. Церковь тогда владела истиной, но потом ее отобрали». «Кто?» «Не знаю. Книгу «Учение Искупителя» я нашел уже после катастрофы. Там, где я работал, была церковь. Она входила в состав комплекса еще с давних времен, но даже самые старые из работников не могли припомнить ее открытой. Во время толчков основное здание по большей части уцелело. Это старинная кирпичная постройка со стенами толщиной в 2 метра. А вот церковь частично обрушилась». Я был растерян и напуган. Мой мир рухнул в самом буквальном смысле. Я бродил, не понимая, что мне теперь делать со мной и теми, чьи жизни были мне доверены. И зашел туда, сам не зная зачем. За деревянным изображением Искупителя, упавшим со стены, обнажилась ниша, где я и нашел эту книгу. С тех пор она всегда со мной. Душан достал из-под одежды толстую потрепанную книгу в черном переплете. «Жаль, вы не разглядите с 8 метров, тут мелкий шрифт. Но поверьте на слово, тираж более 1 000 000 экземпляров. Куда они делись? Неизвестно. Но я знаю, почему церковь лишили ее главной книги. В ней написана истина, которую решили скрыть». «Которая с большой буквы «И»?» «Вы напрасно иронизируете, ведь вы не видели ее». «Можно подумать, я других не видел». «Других таких нет. Послушайте вот это». Душан принялся листать на ходу, распухший от закладок том. «Нет, не то. Где же оно? А, вот. Ударившего тебя прости, но ударившего дважды убей. Ведь ударивший дважды ударит и в третий раз, а не получая отпора убьет». «Душеспасительное чтиво», — согласился Ингвар. «Начинаю догадываться, почему весь тираж пропал». «Вы поймите, это написано до катастрофы, задолго до нее. Тут не указан год издания, но книга пролежала спрятанной десятки лет. Значит, написавший ее знал, что люди будут убивать друг друга». «Тоже мне бином Ньютона», — проворчал себе под нос Ингвар. «Они же люди». «То, что происходит сейчас, это и есть искупление. Я помогаю своим людям пройти через него и выйти очищенными». Даже если они этого не понимают. В книге написано: «Не слушайте криков и брани, не внимайте стонам и плачу, делайте то, что должно, и спасетесь». Не буду спрашивать, кто определяет, что именно должно, за очевидностью ответа. Лучше скажи, что там с дистанцией агрессии? Что там у вас за медитации такие? «Все, кто живет при храме, ежедневно проводят утреннюю и вечернюю медитации, усаживаясь попарно в длинных коридорах, чтобы их радиусы соприкасались так близко, как они способны выдержать. Каждый день дистанция сокращается на шаг. В избежание лишних трагедий они страхуются веревками». «Ага, и тут без поводков с ошейниками не обошлось. Люди чертовски предсказуемы». «Нет того, что не простится вам, если цели ваши благи, если делаете не из корысти и не ради славы земной, а ради правды и верной цели», — процитировал Душан. «И какова цель?» «Возрождение. Мы должны пройти испытание и выйти обновленными, способными на поступок. не в ослеплении безумием, данном нам в поучение, а сознательно готовыми удалять из общества недостойных, напрасно потребляющих его ресурсы. «И тамада веселый, и тосты интересные», — задумчиво сказал Ингвар. «Вы скептик», — констатировал Душан. «Поэтому я скажу проще. Я создаю общину, способную выжить в новом мире, способную защитить себя от внешних врагов и внутренних слабаков, как минимум пережить эту зиму, как максимум стать зародышем нового, сильного человечества. Вам могут не нравиться мои методы, но альтернатива — всеобщая гибель. Мы пришли. Вот в этом здании размещаются те, кто выживет со мной или со мной же погибнет. Как видите, оно почти не пострадало. Это тоже символично». «Какая знакомая архитектура!» «Скорее всего, вы видели аналогичные. Это типовой проект. Исправительно-изоляционные комплексы для носителей опасных поведенческих девиаций создавались на основе сети старых тюрем. Я был начальником службы контроля в этом заведении, так что на момент катастрофы находился внутри. На мое счастье, ведь это очень прочная постройка. Вокруг все рухнуло, а она стоит. А те, кто там содержался, не пострадали? От катастрофы нет». «Интересная оговорка. Сформулирую иначе. Сколько из них до сих пор внутри?» «В некотором смысле все. Прошу, нам в эту дверь. Я пройду первым, дайте мне время отойти на безопасную дистанцию и входите». «Сколько воспоминаний», — сказал Ингвар. «И правда, типовой проект. Вы уже видели такие? Когда?» «Я многое повидал в этой жизни, не будем вдаваться в детали. Показывайте свои владения». «Это основной коридор. Здесь мои подопечные медитируют. Видите разметку? Благодаря высокой интенсивности медитаций, в некоторых случаях индивидуальную дистанцию удалось сократить до нескольких метров». «Индивидуальную?» «Если тренироваться с одним человеком, то радиус триггерной агрессии с ним сокращается быстрее. Мозг как бы привыкает, вырабатывая все меньше стрессовых гормонов на его внешность и не запускает реакцию. При этом уменьшается и допустимое расстояние до других людей, но гораздо медленнее. Скажем, у меня общий радиус 8 метров, а индивидуальный с одним... еще немного и смогу коснуться. Мы здесь чередуем методики. Сложившиеся трудовые пары и группы тренируются индивидуально, облегчая себе рабочее взаимодействие, как, например, слесарь-техник и его помощник. Это дает им возможность выполнять работы, которые не под силу одному человеку. То же касается работников тепличного хозяйства. Им приходится медитировать группой, потому что теплица невелика и требует совместного обслуживания. Но при этом каждый член общины раз в день медитирует в случайных парах, чтобы уменьшить общую дистанцию. «И как успехи?» «Индивидуально», — вздохнул Душан. «Зависит от старания. К сожалению, не все одинаково честны с собой и с обществом. Процесс искупительной медитации травматичен, требует силы воли и самоконтроля, и некоторые пытаются схалтурить, не сокращая дистанцию до последнего предела, когда кровь уже закипает». «И что вы с ними делаете?» «Использую различные методы принуждения, для их же блага». «Различные. При невозможности приблизиться, прибегнуть к дозированному насилию затруднительно». «В основном акустический мотиватор. К счастью, мне удалось привлечь в общину прекрасного технического специалиста, который починил аварийный генератор. Теперь у нас есть электричество, и большинство встроенных систем заработали. В их числе акустические излучатели особо модулированных волн специальной частоты, которые вызывают значительный физический дискомфорт у тех, кто находится в зоне воздействия». «Так вы выгоняете их на медитации?» «Не только. Это гибкая система управления, позволяющая пресекать нежелательную активность и понуждать к желательной». «Понуждать. Угу. Ясное дело. Вот здесь мои скромные апартаменты. Раньше это было мое рабочее место, пункт инструментального контроля. Но теперь я тут и живу. Мои личные потребности скромны. Прошу вас, дайте мне время отойти. Помещение большое, но не настолько, как коридор». «Неплохо, неплохо», — огляделся Ингвар. «Лучше, чем я ожидал. И что, на этих экранах видна каждая камера?» «Индивидуальные апартаменты членов общины действительно просматриваются телевизионными устройствами. Под экраном есть переключатель. Видите? Можно посмотреть каждое из помещений отдельно». Ингвар пощелкал черной секторной крутилкой под одним из выпуклых черно-белых экранов. «Хм, так я и думал. В сортире тоже есть». «Это требование безопасности. Здесь содержался опасный контингент. Неисправимые». «И много их было?» «Здесь или вообще?» «Обе цифры интересны. В познавательных, так сказать, целях». «Под моим надзором до катастрофы содержалось 68 человек. Точное число изоляционных заведений, аналогичных этому, мне неизвестно. Они были равномерно распределены по разным регионам и предназначены для пожизненного содержания тех, кто не поддается коррекционному воздействию». «То есть тысячи человек. Не так уж много, если вдуматься». «Наш вид многочисленен, то есть был таковым», — поправился он. «В процентном отношении количество девиантов ничтожно». «И в чем заключалась их девиация?» «Это были люди, способные сознательно нанести физический вред другим. Способные или нанесшие?» «Поскольку девиация выявлялась в основном по факту совершенного насилия, то нанесшие». Наверняка в обществе оставался некий процент людей, потенциально способных к этому, но не выявленных, поскольку они соблюдали социальные нормы. Многие из них так и не узнали о своей беде, ведь у них не было повода прибегнуть к насилию. Вокруг них не было паттернов агрессивного реагирования, им просто не приходило в голову попробовать. В основном поведенческие нарушения выявляются в раннем детстве, когда их можно скорректировать. «Как?» «В смысле?» «Как именно их корректировали?» «Я не в курсе. Это не моя область компетенций. Я имел дело с теми, на ком методика не сработала. Они считались условно безнадежными. Условно, потому что ученые не теряли надежду подобрать к ним ключик. Периодически то одного, то другого изолянта у меня изымали для тестирования новых методик. Иногда возвращали назад. Иногда нет». Я не знаю, что случилось с теми, которых не вернули. Может быть, они излечились, а может быть, их перевели в другие места содержания. Или они не пережили этого лечения. Или так. Душан равнодушно пожал плечами. Видите ли, я, служа в этой системе, в какой-то степени был девиантен сам. Находящихся на самой границе социальной нормы специально отбирали для работ, связанных с опосредованным насилием. Ведь я, пусть и через акустический мотиватор, принуждал людей к совершению определенных поступков и не совершению других. Это пограничная методика, которой были способны не все. Я тогда не мог ударить человека, но мог нажать кнопку, чтобы сделать ему больно. Нас специально готовили, в том числе психологически. Тренировали, учили преодолевать в себе этот барьер, чтобы мы могли иметь дело с теми, у кого этого барьера нет. «Как у вас. Верно, Ингвар?» «С чего ты взял?» «Опыт. Я много работал с такими, как вы. У вас особый взгляд. Взгляд хищника. Знаете, в нашу подготовку входило посещение зоопарков. Там мы учились смотреть в глаза тиграм. Это красивые и умные звери, но глаза у них такие же, как у вас. В них есть некая особая готовность нанести удар, смертельный, если понадобится. Так что не притворяйтесь, Ингвар. Вы — бывший изолянт, которому повезло выжить. Видимо, ваш контролер погиб или растерялся и не смог выполнить свой долг». «И каков же был его долг?» «Вскрыть чрезвычайный пакет и исполнить содержащиеся там инструкции». «А ты исполнил». «Это было для меня тяжелым испытанием». «Отчего-то я думаю, что тем, кого ты контролировал, было тяжелее». «Да, смерть от выведенного на летальную мощность акустического мотиватора не назовешь легкой. Но я смотрел. На 68 экранов, на которых мучительно умирали от непереносимой боли люди, за которыми я наблюдал годами, к которым я привык, которые стали мне почти знакомы. Многие из них были мне симпатичны, ведь их способность к насилию не их вина. Некоторые были умны, некоторые талантливы, некоторые красивы. Одна женщина. Я был в нее влюблен. И все же я сделал то, что был должен. Нельзя было допустить, чтобы они оказались во внешней среде, имея способность насильственно добиваться своих целей. Это как выпустить из клетки тигра. Вы спрашивали, где они? Они все еще тут. У меня не было сил и возможности их похоронить. Я стащил тела в холодильную камеру в подвале и закрыл их там. Поскольку электричество вскоре пропало, открывать дверь кажется мне не лучшей идеей. Мертвым все равно, где лежать. Я не горжусь тем, что сделал, но тогда это было моим долгом и казалось правильным.
Теперь не кажется?
Нет. Эта книга изменила мою жизнь. Душан выложил из сумки потрепанный томик. Я считаю, что способность к сознательному насилию не проклятие, а благословение Искупителя. После катастрофы я начал воспитывать ее в себе. Это было нелегко, ведь невозможность подойти вплотную, как вы верно сказали, не позволяет дозировать насилие. Но появление дистанционно действующего оружия дало спектр новых возможностей. Сначала был примитивный пружинный самострел, но даже с ним я мог напасть на человека, не приближаясь на радиус агрессии, то есть совершая сознательный акт насилия. К сожалению, это оружие было недостаточно точным, мне приходилось тратить много стрел, иногда раненые умирали очень мучительно. Но это помогло мне достигнуть необходимой дисциплины ума, позволяющей убить человека просто потому, что я счел это необходимым. Думаю, справлюсь и с контактным оружием, когда сокращение радиуса позволит. Зарезать ножом, забить палкой, задушить... Но главное, смогу причинять боль, не убивая, ведь на ближней дистанции это проще. Теперь я такой же, как вы, Ингвар, но лучше. Ведь для вас это случайная флуктуация, дар природы, а я иду по своему пути сознательно. Надеюсь, когда я достигну своей цели и приучу свой организм не впадать в агрессию, мы сможем пожать друг другу руки. Вряд ли у меня возникнет такое желание. Вы осуждаете меня. Кивнул понимающе Душан. «В этом есть своя ирония. Вы изначально имели возможность, но не имели желания. Я имел желание, но не имел возможности. Мы двигались по сходящимся дорогам и встретились. Это не случайно. Скажите, Ингвар, какой у вас радиус агрессии?»
«Не твое дело.
Я думаю, что у вас его нет. Это большое, хотя и незаслуженное преимущество». Я жалею, что выполнил свой долг, еще не понимая, что все долги потеряли смысл. Может быть, у остальных девиантов, так же, как и у вас, не возникла бы триггерная реакция. Может быть, именно им суждено было наследовать этот мир, а я их убил. Особенно жалко ту женщину. Она была умна и красива. Сейчас я почти сошелся с одной из своих подопечных. Мы уже сидим за одним столом, и близок день, когда сможем коснуться друг друга». Но она совсем не такая, она обычная. Однажды я займусь с ней сексом, чтобы продолжить свой род, но всегда буду помнить ту, которую убил.
Больной ты, ублюдок.
Норма утратила смысл, Ингвар. Настало время больных ублюдков. Наше с вами время. Так давайте работать вместе. Сейчас в моей власти всего 20 человек. Как показала практика, это предел эффективного контроля в сложившейся ситуации. Этого мало, для обеспечения выживания общины нужно как минимум вдвое больше. Нам нужны преданные люди, готовые вести разведку ресурсов и возвращаться назад. Сейчас приходится использовать систему с заложниками, но она неэффективна. Выжило мало пар, достаточно привязанных друг к другу. Нужны люди, производящие и перерабатывающие продовольствие, люди, занимающиеся обслуживанием технических систем, люди, обеспечивающие чистоту и комфорт. Нужны женщины для воспроизводства населения. Нужен врач. Я удачно сменял Стефтона на человека, который изготовил мне ружье, но я хочу вернуть его обратно. Но главное, нужны люди, контролирующие других. Люди, пасущие это стадо. Люди с глазами хищника. Мне нужны вы, Ингвар. Вместе мы спасемся во славу Искупителя.
«Больной ты, ублюдок», — повторил Ингвар.
«Что же, я ожидал отказа». Душан быстро нахлобучил на голову шлем. «Но добровольность не обязательно». Он с силой вдавил массивную красную кнопку на пульте, возле которого стоял. Ингвар вскинул самодельное ружье, нажал на спусковой крючок, зашипела запальная спичка.
Это заняло полсекунды, что для человека, привыкшего к моментальному действию огнестрельного оружия, оказалось неприятным сюрпризом. Душан успел отскочить, и сноп самодельной картечи ударил в стену. «Привычная обстановка, не так ли?» — сказал динамик на стене. «Сколько лет вы провели в такой камере, Ингвар?» «Не твое дело. Хамить тому, кто держит твою жизнь на кончиках пальцев, плохая стратегия выживания». «Так и знал, что микрофон тут все-таки есть». «Я вырубил вас акустическим воздействием, но могу им же убить в любой момент. Прямо сейчас моя рука лежит на кнопке. Я нажму, и вы умрете от непереносимой боли, разрывающей вашу голову. А могу снизить мощность, и вы не умрете, а будете выть и кататься, пуская пену, потому что эта боль будет невыносима, но не смертельна. Я буду смотреть на это на экране. Или спущусь к вам в камеру и буду смотреть вживую, в шлеме контролера активные наушники, подавляющие несущую частоту аудиомотиватора. Я могу проделывать это каждый день, несколько раз в день, днем и ночью, в любой момент, когда мне захочется. У тебя от этого встает, или ты так на сухую кончаешь? Не забудьте убрать рвоту с пола. Принадлежности для уборки находятся... Ах да, вы же знаете, типовая архитектура. Это было всего 80% мощности. А каков эффект? Мне рассказывали, что ощущение похоже на поливание мозга перченным кипятком. Сам я не пробовал, хотя соблазн проверить себя был. Решил, что риск того не стоит. Возможны кровоизлияния и микроинсульты. Так что не провоцируйте меня повторять опыт. Вы производите впечатление упорного и волевого человека, но даже самые стойкие ломались после 3-4 сеансов. А если окажетесь исключением, то просто умрете. Разумеется, я предпочел бы добровольное сотрудничество, но это не обязательно. Вы знаете, регулярное принуждение дает тот же эффект. Человек постепенно проникается идеей и начинает участвовать в происходящем без внутреннего сопротивления. Защитный механизм психики. Зачем добавлять к физическим страданиям моральные? Мучиться, осознавая себя жертвой насилия. Это неприятно и унизительно. Поэтому постепенно возникает эффект добровольности, дающий столь необходимое самооправдание. Для этого не понадобится значительных усилий, ведь цели, которые я ставлю перед собой и моей общиной, вполне благие, а иных методов не существует. «И чего ты от меня хочешь, больной ублюдок?» «Для начала более уважительного обращения». «Это было 82%. Согласитесь, каждый процент чувствуется. Вы, помнится, планировали привязать меня над муравейником. Это дикость. Техника дает более надежный эффект. Итак, чего я от вас добиваюсь? Первое. Уважение. Этого добиться несложно». Я не имею в виду притворство. Вы упрямы, но не глупы. Я легко добьюсь того, что вы начнете называть меня на «вы», и даже если я этого пожелаю, господином или хозяином. Будете кланяться и становиться на колени, потому что избавление от боли того стоит. Но это не то, чего мне нужно. К счастью, уважение к тому, кто причиняет тебе боль, однажды неизбежно приходит. Ненависть, страх... Притворное подчинение и, о чудо, истинное уважение. Уважение к власти над твоим телом и разумом. Насилие – удивительный инструмент. Я исследую его месяц за месяцем и буквально заворожен эффективностью. Уверен, что через насилие можно добиться чего угодно, от простого подчинения до истинной, неподдельной любви. Но этого я от вас добиваться не буду, не волнуйтесь». Такой эксперимент я провожу с другим человеком, и результаты восхищают. Она еще сама не понимает, что ее «я тебя люблю, Душан» стало из вынужденного почти искренним, но я-то вижу. Оказывается, женщины более склонны поддаваться насилию, это очень интересный опыт. Я понимаю, почему таких, как вы, корректировали или запирали. Способность совершать осознанное насилие открывает безбрежные горизонты возможностей. Теперь я один из вас, и это волшебное чувство. Ты просто больной ублюдок. 85%. У вас полопались сосуды в склерах, и глаза стали красными. Жаль, что вы вряд ли сможете встать, чтобы дойти до зеркала и полюбоваться. Но когда судороги прекратятся, полюбопытствуйте. Выглядит впечатляюще. Если вы рассчитывали таким образом совершить самоубийство, я вас разочарую. Больше мощность повышаться не будет. Вы нужны мне живым и здоровым. Итак, я рассказал про уважение. Это первая ступень, и мы с вами пройдем ее быстро. Вторая — сотрудничество. Сначала будет сложно. Вас придется заставлять делать то, что нужно мне, постоянной угрозой насилия. А вы будете думать только о том, как вырваться и отомстить. Из камеры сбежать невозможно, вы наверняка это знаете. За годы работы у меня не было ни одного подопечного, который не попробовал бы. Некоторые были весьма находчивы, но система безопасности продумана великолепно. Однако в камере вы бесполезны. Вас придется однажды либо убить, либо выпустить. Нет смысла тратить ограниченные запасы еды на человека, который ее не отрабатывает. Разумеется, я полностью контролирую территорию общины, а автоматические системы подменяют меня, если я занят, сплю или отсутствую. Но автоматика примитивна, а люди изобретательны, а значит, к тому моменту, когда вы покинете камеру, ваше желание сотрудничать должно быть искренним. Я без большого труда добился этого от своих ближайших помощников. Теперь они могут даже выйти за пределы здания. И всегда возвращаются. Хотя сначала только и думали, как бы сбежать. Сочетание насилия с положительной стимуляцией — вот в чем секрет. Мне есть что предложить им. Настоящая еда вместо синтетической каши, алкоголь, женщины. Примитивные люди, примитивные стимулы, но это работает. С вами, конечно, придется потрудиться, подбирая ключи, но оно того стоит. Уверен, однажды вы отправитесь в путешествие по реке, чтобы вернуться с доктором Стефтоном, и это будет вашим искренним, непритворным желанием, осознанной необходимостью, каковая и является настоящей свободой. Что скажете, Ингвар? «Больной ты, ублюдок!»